Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Обычно с наступлением поста мы поднимаем тему и детского поста тоже. Но за советами традиционно обращаемся к священникам. На этот раз мы решили пойти другим путем и побеседовать о том, не вредно ли отказывать ребенку в скоромной пище с врачом-педиатром Николаем Федоровичем Жарковым.
Приучать ребенка к посту можно со времени первой исповеди, то есть с 7 лет. В это время церковь уже считает, что младенец перешел в разряд взрослых, он должен исповедаться. Можно сформулировать правила для детского поста. Первое. Дети до 3 лет должны питаться в соответствии с нормами, которые положены в их детском возрасте. Дети старше 3 лет и, как я уже говорил, дети после 7 лет тем более могут уже участвовать в посту, а дети больные или ослабленные, или отстающие в развитии, естественно, поста освобождаются. Но для детей пост начинается все-таки с ограничений. И ограничения эти могут быть отказ от сладкого, отказ от мороженого, отказ от мультиков, отказ от просмотра развлекательных передач, игры на компьютере. Ну, много чего можно еще перечислить. Но благочестивым родителям нужно постараться найти замену какую-то для детей, чтобы они не скучали, не чувствовали себя ущемленными в чем-то. И хотя бы хорошо будет, если братья и сестры в семье пообещают друг другу не ссориться, не ругаться, хотя бы на время поста. В школах и детских садиках, конечно, не готовят постную пищу. И это может быть вызвать огорчение у детей, которые стремятся поститься. Однако не стоит об этом переживать. Конечно, мы заставить не можем, и чтобы детей не подвергали каким-то насмешкам, они должны есть то, что им предлагают и в школьных столовых, и в столовых детских садиков. Но дома они соблюдать должны пост. К слову сказать, в церковных семьях, когда родители воцерковлены и носят ребенка на причастие, начиная с рождения еженедельно, каждое воскресенье, для них вопрос сложности перехода на пост не является. То есть это в таких семьях пост – это традиция. Это просто так у нас принято в семье, и это не обсуждается. А дети маленькие, они настолько чистые, добрые, доверчивые, что они стараются во всем подражать родителям. И если в семье кто-то из родителей не постится и активно противодействует, бабушка, дедушка или папа или мама, это, конечно, может вызвать очень большой конфликт в семье. Поэтому, как говорит наш современник, профессор протоиерей Глеб Коляда, он дает такие указания в книге «Домашняя церковь». Пост надо очень осторожно вводить для детей. Он не должен вызывать у них ни протеста, ни уныния. Но пост он вызывает у детей выработку силы воли. И, научившись отказывать себе в каких-то продуктах, он в будущем, уже став взрослым, он с легкостью откажется от вредного, ненужного ему, вроде наркотиков, алкоголя и сомнительных каких-то увеселений. Поэтому смысл поста, детского поста, очень важен. И никогда не нужно ребенка жалеть, а нужно вместе с ним обсудить, чтобы эта традиция соблюдалась в семье неукоснительно. Совершенно неправы те родители, которые беспокоятся, что постящийся ребенок не получит каких-то питательных веществ, из-за этого будет чаще болеть и отставать в развитии. Совсем нет. Постная еда может быть очень полезная, разнообразная и вкусная. Животный белок, который нужен для формирования растущего организма ребенка, мы получаем из рыбы. И рыбу можно включать в разных вариантах способов приготовления в рацион ребенка. Рыбу, кстати, дают во всех православных школах, школах для учащихся и в нашей духовной академии для семинаристов. Рыба вполне полноценная замена для мяса. Источник необходимых для детского организма витаминов и минералов – это крупы. Нельзя кормить ребенка только одной манной кашей. Есть гречневая крупа, есть овсяная крупа, геркулес, и есть горох, фасоль, овощи, которые содержат и марганец, и медь, и железо, все, что нужно ребенку, свекла, капуста, делать разнообразные салаты, тушеные овощи. То есть ребенок не останется без полезных веществ и не исхудает за ваш пост. Наоборот, считают, многие говорят, что я когда пощусь, то я пополнею. Это происходит из-за того, что идет перегиб в другую сторону. То есть употребляют много углеводов в виде сладкого, мучного, печенья, сухарей, даже черных сухарей, орехов, конфет, варенье, засахаренных фруктов. Если ребенку очень хочется какую-то получить сладость или творожок съесть, он не может без этого. Надо взять и приурочить это к выходному дню. И отдельно дать ребенку. Если ребенок маленький в семье, он должен получать то, что должен получать. А в холодильнике, когда нету мяса и сыра и творога, ребенок успокаивается. А уж без мороженого, конфет вполне можно обойтись. Очень важно, чтобы ребенок понял, что пост – это не просто голодание, а это его личный, маленький, но подвиг. Подвиг, который он совершает на пути ко Христу. И если еда, стояние на молитвах, домашняя молитва, исповедь, причастие – все будет восприниматься ребенком естественно, и это будет у него укреплять его на этом пути ко Христу. И в завершение нашей встречи хочу всех православных христиан поздравить по русскому обычаю с постом приятным.
Сегодня мы предлагаем вам вместе с нами побывать в гостях у отца Артемия Скрипкина. Он многодетный папа и может дать множество полезных советов по воспитанию детей. Но главное, он может рассказать, как преодолеваются трудности, с которыми сталкивается каждая семья, в которой растет особый ребенок.
Сатана будет побуждать нас, так сказать, не удовлетворяться тем, что мы имеем. И в этом его логика борьбы с Богом и с его творением. Вот мы должны побеждать его смирением. Мы должны каждый день, каждое утро благодарить Бога за то, что мы имеем.
Терем терему, кто в тереме живет?
Давайте побегаем. Я лисичка, сестричка.
Пустите меня к себе жить.
Иди.
Забрался волк в теремок, стали они вчетвером жить.
В родильном зале ко мне подошла заведующая и сказала, что предположительно 85%, что у вас родился ребенок с синдромом Дауна. В какие-то секунды из мамы, счастливой, только что родившей малыша, вот такое, обрушились вот эти вот слова, и, конечно, это все сразу изменило. Были слезы, какое-то отчаяние было. И такие мысли были, вот как теперь? У меня родился такой ребенок, как я буду жить дальше? Я видела, что это ребенок другой. Я стала приглядываться, и, в общем-то, это было очевидно с первых, можно сказать, минут жизни, потому что он слабенький был, не сразу закричал. У него слабый очень был сосательный инстинкт, и он не брал грудь. И какое-то время приходила сестра, и его кормила с трудом из бутылочки, потому что он не мог глотать, не понимал, что от него требуется. В роддоме сначала вот потихоньку стал налаживаться, стал прибавлять в весе. Это были первые такие победы наши с ним, потому что он вот научился брать грудь, стал сосать молоко. Вот первые наши были радости, и очень нас хвалили с ним. Медперсонал хвалил, какая я молодец, потому что бывало, что мамочки просто сразу же, ну, даже не хотели прикасаться к такому ребенку, когда узнавали, вот как будто это что-то, ну, какой-то больной, проказы. Вот, то есть вот такое ощущение отторжения. Но вот, слава богу, у меня такого не было. Вот хотелось, конечно, его приласкать и на ручках подержать. И было такое чувство жалости, что вот мне ему нужно. Но вот кто, как не я, он никому не нужен, кроме меня.
Мы до последнего момента не знали, что это будет особенный ребенок. Вот уже только когда в роддоме акушерка, очень опытная, сразу сказала, что это ребенок с синдромом Дауна. Супруга была в таком шоке, очень расстроилась. И для меня это была полнейшая неожиданность. Как это могло случиться со мной? Помню, такое чувство. Вот. Но это первое время. Первое время. Вот. А потом все наладилось. И, собственно, сейчас уже даже я не представляю, как бы мы жили без Серафимушки.
Диагноз, он, конечно, как-то стоял у нас на первом месте. Ребенок с синдромом Дауна, и даже сам Серафим был позади. Вот для меня стоял вот этот вот диагноз впереди, и через него трудно было что-то видеть. То есть он как-то вот мир у меня весь был на заднем плане. Вот то, что ребенок родился с синдромом Дауна, и все отсюда вытекающие последствия, и все ужасы, которые у меня перед глазами стояли. Вот. Но постепенно вот, Серафимка рос, и мы менялись, и постепенно вот я стала чувствовать, что ну, вот он уже на первом плане. Вот, что этот диагноз, он как бы, ну, я его уже все меньше и меньше замечаю. Вся семья очень поддерживала. Отец Артемий, конечно, я ему очень благодарна. Вот, что он с такой любовью все время к малышу на ручках его держал, разговаривал. Потому что я боялась, как близкие отнесутся. Мои родители тоже сразу меня очень поддержали. Ну что ты, не переживай, мы все вместе, мы справимся со всем, все будет хорошо. Вот. Мне подруга говорила, что ты понимаешь, что у тебя с каждым днем потом у тебя радости будет все больше и больше. Вот. И действительно, я понимаю, что это все так. То есть вот эти вот сложности, и чем больше ты вкладываешь, и чем труднее идет этот даже процесс становления, развития, движения, там, развития интеллектуального, тем с большей радостью ты видишь, вот, что вот плоды, вот, что-то получается.
Я смотрю на него, и сразу поднимается настроение. И вот эта его лучистость, солнечность, она передается всей семье. Мы как-то группируемся вокруг него, и дети к нему стремятся. Вот, и большая любовь и вокруг него, и от него исходит. Эти дети, они, у них все дольше происходит, они дольше созревают. Вот, и примерно в 1.5-2 раза идет замедленный срок их развития. С одной стороны, это такая печаль, потому что ждешь, что скорее-скорее. А с другой стороны, когда ребенок начинает делать первые шаги, говорить первые слова, это такая радость. Вот. И один человек, очень мудрый, он сказал, что этот ребенок принесет вам гораздо больше радости, чем остальные. Потому что каждое его достижение вы будете воспринимать с такой, ну, как дар Божий, с исключительной радостью. Так и есть. Вот. Причем эта радость не только наша, но и старших детей, которые участвуют в процессе воспитания малыша и очень его любят. Гораздо легче, когда есть уже дети. 2 или 3. Тогда эти детки, они могут окружить малыша любовью, и это будет очень такая веселая жизнь.
Я маме подавала одежду, помогала его одевать. Ну, тоже, мне очень нравилось его кормить. Ну, мыть я его помогала, ручки я уже сама мою. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы сделал так, что Симочка выздоровел.
Ксюша тоже вначале очень переживала. Мы ничего не скрывали. И, конечно, она видела, что я плачу. Она спрашивала: мама, что такое? Такая радость, ребеночек родился. Вот и не понимала она. Я объяснила, что, вот, знаешь, я переживаю, что Серафим, он другой будет ребенок. Ему будет труднее учиться, он позже научится ходить, сидеть. Ну, вот так вот как-то я, насколько могла, по-детски объяснила. Ей, конечно, тоже было очень грустно. Но это никак не отразилось на ее любви и на принятии ребенка.
Папа говорил, что все больные малыши, ну, Сима, они святые. Их надо поддерживать, чтобы они не расстраивались, что они такие особые дети. Им надо относиться как к нормальным детям, тоже играть. И даже если они с виду какие-то не такие, некрасивые, то все равно их надо любить. Они особые малыши, они святые, они хорошие.
Ну, во-первых, нужно более внимательно следить за его физическим развитием и больше специалистов посещать по сравнению с обычным ребенком, потому что у таких детей, у них очень часто особенности развития сердца и часто порог сердца, и органы брюшной полости тоже бывают, развиваются не так, как у обычных детей. Вот, бывают болезни щитовидной железы. То есть вот помимо обычных специалистов нужно посещать обязательно кардиолога, делать УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, гастроэнтеролог, эндокринолог. Вот эти вот специалисты, они, ну, тоже их нужно посещать. И, конечно, больше времени на все это уходит, естественно. Но какие-то моменты такие еще есть, что... Ну вот, мы не можем справиться с частым насморком, например. То есть это тоже особенность таких детей. У них зауженные ушные проходы, носовые проходы. Более часто могут быть отиты. Если насморк начинается, то это 2 месяца нам нужно от него лечиться. Вот такие вот сложности. Вот. Но самая большая сложность в физическом развитии – это слабость мышц. И вот с этим нужно все время работать, потому что вот если она наращивается, потом она снова уходит, и тут нужна систематическая работа. Это массажи, конечно, частые. И вот здесь вот нам тоже друзья помогали. Первое время мы делали в основном платные массажи на дому, но практически ни за один сеанс мы не платили. Нас очень поддерживали друзья материально. Но помогали нам оплачивать специалистов массаж. Вот. Ну, это материнский массаж, это гимнастика дома постоянно, зарядка. Вот. Ну, в общем-то, практически сразу, как он родился, я стала искать связи, стала искать родителей с такими детишками. И мне давали телефоны, координаты. И мы очень рано нашли центр, где стали заниматься. Как нужно встать, как нужно присесть, как нужно встать на корточки. Вот эти подготовительные моменты здесь нужно прорабатывать, потому что у них очень много ошибок в движении за счет вот такой слабости мышц. Они неправильно ставят ножки, у них ножки разъезжаются. Вот, неправильно начинают садиться, неправильно начинают ходить. И вот эти моменты, которые нужно прорабатывать, чтобы он все делал правильно, потому что потом труднее переучивать. Ну, интеллектуальное развитие тоже. Конечно, мы с ними поем песенки разные, учим движения под песенки, читаем книжки. И вот помимо физкультуры в этом центре, у нас есть занятия в группе с психологом и логопедом. Вначале, конечно, это было очень тяжело мне появляться с ним в поликлинике. Мне казалось, что все смотрят, хотя, в общем-то, у малыша-то, ну, не видно ничего, специалист может увидеть. Вот, как мамочки будут на площадке смотреть. Но надо сказать, что на подавляющем случае я встречаю тоже, и от незнакомых людей, вот на площадке, например, какие-то хорошие теплые слова. И вот об этом тоже надо сказать тем людям, которые боятся, что их будут отталкивать. Вот это не так. Все-таки сейчас и отношения меняются, потому что больше передачи таких детях. И они же действительно такие очень-очень милые, очаровательные они. Вот и сердце, в общем-то, ну как может остаться равнодушным? Очень хорошие детишки. Вот, и, ну, то есть нам вот попадались такие отзывчивые люди. Вот, сложно было такие моменты, когда, ну вот, он поздно начал ходить. Например, мамочка подходит, она не понимает, в чем проблема. Она думает, что у нас ребенок маленький. А ему, допустим, года 10, а он еле-еле только начинает ходить. а у нее ребенку 8 месяцев. И она думает, что мы, наверное, примерно дети у нас ровесники. И вот этот вопрос, сколько вашему малышу лет, для меня тоже первое время я... Ну, для меня нужно было себя побороть, чтобы сказать, что ему год и 10, потому что на меня сразу смотрели такими глазами, что понятно, что что-то значит с ребенком не так. Ну, и за этим надо было пояснить. Ну, у нас особый малыш, вы понимаете. Вот. Ну, женщина, как правило, говорит, ой, какой он хорошенький, вы знаете, он у вас такой милый, молодец, старается. Ну, действительно, вот он такой вот был, есть улыбчивый, там, поздоровается и пока-пока скажет. Врачи пугают. Ну, вы же понимаете, да, такие особенности, да как вы справитесь, да столько надо внимания. Ну, это, конечно, все есть, но это все вполне реально. И в многодетной семье мы справляемся. Вот. Но люди пугаются, потому что им рисуются ужасные картины. И они думают, что они просто не могут справиться, не справиться, и что какое-то государственное учреждение, оно сделает лучше за них. Лучше обследует, лучше проведет там какие-то анализы, все выяснит, все проблемы выявит. Вот, поэтому они отказываются и потом приходят посмотреть на своего ребенка, поиграть с ним. Вот. Ну и постепенно так вот я знаю одну семью, которую стали они навещать. Ну и потом какое-то время они приходили и поняли, что они уже не могут ее оставить. И они его забрали к себе домой, и он стал жить дома в семье.
То есть не нужно тоже из такого болящего ребенка делать идола какого-то, знаете. И какое-то очень множество таких надрывных попечений. Вот это вообще сейчас большая проблема духовная – многопопечительность. Вот, а из больных детей вот, некоторые люди склонны делать вот таких вот идолов. Именно все, так сказать, отдать, квартиры продать, операции, там какие-то дорогущие клиники. Вот это тоже неверно. Бог приводит человека в мир для того, чтобы человек послужил Богу. И маленький ребенок, не исключение, он тоже воин Христов. Нужно предоставить действовать Богу. Вот, и тогда Господь все устроит лучшим образом. Лучше, чем мы можем сами себе представить, хотя нам кажется, что мы сами вот сделаем наилучшее счастье для своего детища. Но это неправильно. Вот, мы сами такие же дети в глазах Бога, как и наши дети. И мы не должны пытаться заменить Господа.
Любовь и радость, и счастье материнства это все есть. Но печаль, она остается, и вот это как-то изменяет действительно отношение к миру. Вот. Ну, во-первых, я стала замечать, что столько людей, которые страдают вокруг, и у меня круг общения изменился, я стала больше общаться с мамами детей-инвалидов. Не только с синдромом Дауна, но и с другими детьми. Вот, и стало выясняться, что у нас, оказывается, знакомые, какие-то дальние знакомые, у которых детки особые, и где какие-то даже случаи, которые тяжелее у нас. То есть вот мне кажется, что больше сострадания появилось и желание помочь, потому что я вижу, что есть случаи гораздо более тяжелые, которые требуют помощи, чем у нас. То, что казалось нам раньше проблемами, какими-то, не понимаете, неразрешимыми, которые вообще захлёстывают нас головы, сейчас мы понимаем, что это просто все ерунда. То есть такое вот более отношение, какое-то, ну, принятие, такое вот умение преодолевать трудности, смирение перед трудностями, вот это, конечно, приходит тоже. Мы очень стали друг в друге нуждаться. И такая была боязнь, что вот как вот отреагируют друзья, вот, и вдруг вот наш там дальний круг как-то отвернется, и мы останемся одни, поэтому мы друг другу стали ближе. Мы друг другу стали больше помогать. Хотя я знаю, конечно, много семей, где вот отцы не выдерживают такой ситуации. И они уходят из семьи, потому что для отца особенно важно, чтобы ребенок был красивым, развитым интеллектуально, спортивным, в общем, таким ребенком с картинки.
Мы рисуем себе другую жизнь. Там у нас какая-то картинка, такой, знаете, как вот в фильме там, или в рекламе, сидит за обеденным столом американская семья, там двое деток, мальчик и девочка, там машина во дворе, собака бегает, завтрак там хрустящих каких-то хлопьев. Вот. Но вовсе не факт, что Бог предначертал нам такой путь, который мы видели в рекламе, который мы нарисовали в своем воображении. Вот поэтому проблема принять промысел Бога, принять его решение, она всегда была актуальна. И Христос не хотел, помните? Вот, Господи, он просил, Господи, Отче, если можно, можно мне не пить эту чашу? Господь сказал, но потом добавил, хорошо, пусть будет твоя воля, твоя воля, а не как я хочу. Это очень актуально для современного нашего такого избалованного, эгоистичного, эгоцентричного человека. Вот. И такие дети, они, вот, может быть, и посылаются тоже с этой целью для нас, для нашего разумления.
Яркий такой момент был. Мы ехали в машине, вот, Серафима держала на коленях, может быть, месяца полтора ему был, или меньше даже месяц. Вот, и вдруг я так ясно, как видение какое-то, я ясно представила, вот как бы, если бы он родился вот у других людей, и они бы отказались от него. И почему-то у меня вот такое вот прям вот ощущение вот до дрожи, вот как вот его чужие люди везут в машине, чтобы отдать куда-то в дом малютки, где у него вообще не будет ни любви, где его никто не возьмет на ручки, где его никто не поцелует. А эти дети, они очень страдают, они даже умирают некоторые на вот первое время, которые брошенные такие. Вот. И вот этот вот момент, и я сказала: «Господи, хорошо, что, ну, слава Богу, что он у нас, потому что мы его любим, мы его никогда не отдадим, и что вот этот вот ребеночек, он будет любим».
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!